Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В студии «Радио Спутник» литературный обозреватель Наталья Ломыкина. В гостях у меня сегодня интересный очень писатель, лучший детективщик Франции Мишель Бюсси. Здравствуйте, Мишель. Который приехал в Москву, чтобы представить свои книги. И уже встретился с читателями. Поэтому мой первый вопрос будет закономерный. Как вам Москва и, собственно, ваши читатели, ваши русские читатели?
Je les trouve très, très enthousiastes. Déjà, ils étaient très nombreux.
Про читателей действительно мне очень было приятно их увидеть. Их было много. И было очень приятно, что среди них было много молодых лиц. И, судя по их вопросам, я понял, что они вообще очень хорошо знают мое творчество. Это, конечно, приятно.
Я должна сказать, что романы Мишеля Бюсси выходят в издательстве «Фантом», и уже вышло 5 книг. Вот совсем новое на столе перед автором. Называется «Я слишком долго мечтала». Поэтому действительно вас хорошо знают, любят, и я обязательно задам тот вопрос, который волнует меня как читателя. Про книгу «Помнишь ли ты, Анаис?» Мишель, но прежде я должна проверить, правду ли пишут о вас в интернете. Говорят, что вы начали писать роман, вдохновившись творчеством Дэна Брауна. То есть можно ли считать, что Дэн Браун — это ваш крестный отец в литературе?
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est, en fait, c'est plutôt...
Вы знаете, это не совсем правда, потому что как раз когда я написал свой первый роман, все говорили про Дэна Брауна. Дэн Браун, Код да Винчи. А я написал свой роман про Арсена Люпена, это литературный персонаж, для того, чтобы как раз сказать и воздать нас на самом деле должное этому персонажу и автору этого персонажа, чтобы вообще напомнить, что именно он-то был первым, а уже потом был Дэн Браун с его кодом. Мой первый роман — это какая-то, наверное, даже такая литературная попытка немножко поиздеваться, посмеяться над Дэном Брауном и над его кодом да Винчи. Потому что я в тот момент почувствовала, что как-то все очень слишком прям так вот всерьез воспринимают Дэна Брауна и его код да Винчи. И я почувствовала, что прямо есть такая реальная необходимость как-то немножко так поиздеваться и создать какую-то дистанцию по отношению к этому и к автору, и к произведению.
Ну, уже 7 переизданий. У вашей попытки, значит, удачная получилась.
Ну и потом, знаете, мне самому очень нравятся вот эти истории какие-то фабульные, где есть какой-то поиск сокровищ, да, где есть приключения. И для меня было важно еще написать историю в таком духе, в таком стиле, но по-французски.
Сейчас о вас говорят исключительно как о самом популярном французском детективчике. И мы все знаем, что такое классический английский детектив. Но что, по-вашему, французский детектив? Согласны ли вы с тем, что вы наследуете традицию, или вы пытаетесь писать по-своему? То есть вы представитель жанра, или вы все-таки особняком?
Я
чувствую себя очень-очень французом в том, что я пишу. И я честно чувствую себя наследником французской традиции, традиции французского детектива, но вот как раз с этим, то, что часто называют French Touch, потому что в моих произведениях много Франции. Есть, например, Жаверни, да, с Клодом Мане. Есть какие-то очень такие французские истории и французский подход. Вот я себя чувствую таким очень французским автором.
И очень много вашей Нормандии.
Oui, parce que la Normandie...
Да, потому что Нормандия, она и очень романтична сама по себе, и потом в историческом плане там очень много всего интересного. С одной стороны, это место высадки союзников, которое известно во всем мире. Это еще и Жаверни, это и Трета, это и соборы нормандские, и церкви, и Сена, и берег океана. Но это такой регион, о котором трудно не написать. Ну и поскольку все-таки Нормандия — это еще и морской берег, да, из Нормандии отправлялись путешественники, которые исследовали мир. В Нормандии находятся большие кладбища тоже моряков. Прежде всего, действительно, поскольку это морской берег, то Нормандия — это, наверное, то место, из которого очень хорошо отправляться в какие-то путешествия, в исследование всего мира.
Это географ, мне кажется, у вас говорил сейчас.
Oui.
Насколько я знаю, вы продолжаете не только писать, но и работать по профессии, да, заниматься географией, жить в том же месте и так далее. Хотя с 13-го года вы неизменно находитесь в топе самых продаваемых авторов Франции. И не хочу считать ваши деньги, но подозреваю, что вы могли бы уже отложить географию в сторону и геологию, да, и просто, может быть, отправиться в путешествие, во всяком случае, сменить как-то образ жизни. Почему вы сознательно этого не делаете?
Знаете, здесь маленькое уточнение. Последние годы я уже не работаю преподавателем, я меньше не занимаюсь географией как наукой, но вы абсолютно правы в том, что, например, мои первые 10 романов я написал, будучи преподавателем в университете, занимаясь научными исследованиями, и, наверное, отчасти тоже потому, что это же абсолютно такая интересная сфера, и мне не хотелось расставаться ни с коллегами, ни студентами, ни, собственно, с этими научными исследованиями, ни со всей вот этой сферой, которая занимала огромное место в моей жизни. С другой стороны, у нас одна жизнь, и хотелось бы, наверное, может быть, опять вернуться к географии, побыть преподавателем, а потом опять вернуться к писательству. Сложно делать и то одновременно. То есть все время приходится как-то все-таки что-то выбирать.
То есть вы сейчас сдвинули свое расписание и занимаетесь писательством в первую очередь?
Oui, oui, c'est ça, voilà.
Да, это действительно так. Ну и какие-то такие точные возвраты, может быть, к моей предыдущей деятельности исследователя, географа. Иногда все-таки меня к этому возвращают. Возвращают звонки журналистов, корреспондентов, которые хотят получить комментарии, потому что вот это вот предыдущей сфере моей деятельности. Но, с другой стороны, я все-таки сейчас сконцентрировался на писательской работе.
Вообще, я живо себе это представляю, как студенты перед лекцией говорят, видел, у него новый роман вышел, читал. Ну и как тебе? Ну что он нам сегодня расскажет? А давай спросим лучше про, не знаю, Анаис или про мальчишку из романа «Пока ты не спишь», еще что-то. Было такое?
Вы знаете, на самом деле, не так часто это случалось, потому что это все-таки университетская среда. Во Франции в университетской среде есть такое все-таки глубокое уважение к профессии преподавателя, к личности преподавателя. Может быть, такое происходило как-то за моей спиной, но, наверное, не часто. Действительно, гораздо чаще студенты просили меня подписать мои книги и, как правило, уточняют, что это для мамы.
Расскажите немножко о романе, который вот только-только вышел, я слишком долго мечтала. Я честно должна признаться, что я тоже еще не читала эту книгу и вижу ее впервые, но не могу же не спросить у вас, о чем эта история.
Эта книга, этот роман, он одновременно и детектив, и история любви. Главный персонаж этой книги — Натали, она стюардесса. 20 лет назад в ее жизни случилась, наверное, самая важная история любви в ее жизни, и по странному стечению обстоятельств, 20 лет спустя, она фактически переживает ту же самую историю. И поскольку действительно совпадения настолько сильные, настолько неожиданные, что Натали начинает задаваться вопросом, сходит ли она с ума, потому что, ну, действительно, речь идет о каких-то вещах, о которых знает только она, либо это какая-то такая огромная манипуляция, героиней которой она оказывается. И мне хочется надеяться, что этот роман понравится читателям, читательницам, которые любят какие-то романтичные истории. И хочется верить, что он понравится и тем, кто любит истории детективные, которые любят триллеры, потому что вот этот саспенс, он очень присутствует в этой книге.
Если посмотреть на список самых продаваемых французских авторов, то вы уступаете только Гийому Мюссо и Марку Леви, которые как раз специализируются на вот этой, на романтичных историях с совпадениями и немножко такой мистической составляющей. Я так понимаю, что вы решили их подвинуть с первого места.
Oui, mais moi, la différence...
Знаете, наверное, да, но только с той очень важной разницей, что в моих романах всегда есть очень понятное, очень реалистичное объяснение тому, что произошло. Если и у Гийома Мюссо, и у Марка Леви есть вот эта часть чего-то мистического, что так и остается, собственно, необъясненным, я, наверное, остаюсь все-таки приверженцем детективных романов, где объяснено, что происходит, и мы узнаем, что же на самом деле стояло за каждым происшествием. И потом должно признаться, что каждый писатель все-таки мечтает писать о любовных историях, потому что не хочется все время писать о преступлениях, о смертях. Хочется любовных историй.
Не могу не рассказать. Я на днях сдала в один журнал, для которого пишу обзоры, там на развороте 3 рецензии, и я услышала самую странную претензию редактора. Мне сказали, у вас 2 раза слово «любовь» на развороте. И я говорю, ну, позвольте, вся большая литература о любви. У меня рецензии на 3 больших романа. Я не могла избежать этого.
Ну, действительно, особенно, наверное, то, что касается русской литературы, потому что то, что мы знаем из русской литературы, это всегда такие очень сильные, глубокие истории любви, как Анна Каренина, или там произведения Чехова. Я абсолютно с вами согласен, даже когда пишешь детективы, мотивом часто становится все-таки какая-то любовная история, какая-то история страсти.
Ну, вот хорошо известны слова Агаты Кристи, которая рассказывала, что сочиняет свои детективные сюжеты, когда моет посуду, потому что терпеть не может это занятие. А вы вот эту рациональную, холодную составляющую убийства, когда придумываете?
Un peu comme Agatha Christie.
Так же все происходит, как у Агаты Кристи. На истории убийства приходит в голову, когда я занимаюсь чем-то, что мне не нравится делать. Или еще я тут подумал, что такие вот истории приходят в голову, когда вдруг оказываешься на пляже, когда немножко вот летом, каникулы, и начинаешь скучать. Вот когда я чуть-чуть начинаю скучать, я начинаю придумывать истории такие. Но бывает так, что какая-то идея приходит прямо на светофоре, на каком-нибудь перекрестке, и здесь становится опасным, потому что нужно быстро где-то припарковаться, нужно найти место, чтобы вот это все зафиксировать.
Последняя книга, которая выходила на русском языке Мишеля Бюсси, называлась «Помнишь ли ты, Анаис?», и это, вопреки обыкновению, оказался не роман, а 4 новеллы. Мне страшно понравились 2 «Нормандский шкаф». И последний, значит, про 2 девушек, одна из которых убивает молодого человека из группы, а потом выясняется, что татуировка, по которой она опознала своего насильника, была у всей команды. Такая страшная история. Я хотела бы спросить, много ли у вас коротких рассказов, новелл? Потому что мы читали только один сборник, но вы удивительно здорово укладываете историю в короткий вот в этот формат рассказа, новеллы.
Спасибо вам за то, что вспомнили об этом и за ваше впечатление. И мне самому действительно очень нравится этот формат, формат короткого рассказа, особенно когда вот в самом конце какой-то такой неожиданный абсолютно поворот, очень коротко, быстро, когда проясняется суть всех событий. Тут есть такая издательская история. Во Франции издатели не любят этот формат, стараются его избегать, потому что часто как-то это бывают такие истории неудачные, и они остаются приверженными по большому счету такого формата крупного романа. Я пишу рассказы, ну, как-то получается так время от времени. Они такие, как такие вот маленькие конфетки или такой какой-то глоток воздуха. Иногда мне заказывают просто короткие рассказы, я их пишу. И мне кажется, когда их наберется какое-то достаточное количество, возможно, я выпущу новый сборник.
Ну, вот об этом мне говорила Анна Гвальда, например, что она бы с удовольствием писала под заказ рассказы там, в ежемесячный, например, журнал, чтобы точно были люди, которые их ждут, чтобы они знали, что, открыв этот журнал, они обязательно найдут там на странице такой-то новый рассказ Анны Гвальда, и она бы с удовольствием это делала. Мне кажется, что многие русские авторы тоже бы согласились.
Я очень хорошо понимаю, тем более у вас есть Чехов, который просто непревзойденный мастер этого жанра в русской литературе. Вы, наверное, еще лучше пишете и издаете рассказы, чем, может быть, мы. Знаете, какая есть еще сложность с рассказами? Чтобы написать один роман, нужна одна хорошая идея, а чтобы написать сборник из 10 хороших рассказов, нужно 10 хороших идей.
Да, а фабрики идей под рукой нет. А вот скажите, что случилось с вашим первым романом, который, как я понимаю, был совершенно не детективный, а высадки союзников в Нормандии, исторический роман, он куда-то пристроен, он издан или лежит благополучно в ящике у вас?
Вы знаете, действительно, этот роман, он был опубликован, но это правда, что он был опубликован уже 10 лет спустя после того, как я его написал. Он вышел уже гораздо позже выхода моих других романов. Но это все-таки детективная история, потому что, несмотря на то, что там есть исторический контекст, действительно, события этого романа происходят во время высадки союзников. В этой истории есть частный детектив, в этой истории есть убийство, в этой истории есть расследование. Это все-таки детективная. Детектив. С одной стороны, я действительно хотела написать детектив, триллер, такую историю с хорошим саспенсом, но мне было важно поместить эти события в регион, в место, которое я хорошо знаю, а это Нормандия, это действительно то место, где я живу. Я очень хорошо знаю вот эти деревни, да, где происходила высадка союзников. Для меня было важно, чтобы это была одновременно и история любви, и чтобы это все-таки чем-то напоминало классические романы, да, в их лучшей традиции, чтобы там был четкий и понятный исторический контекст. А я очень хорошо знаю этот период, потому что я сам оттуда очень хорошо знаю вот эти события 6 июня 44 года. При этом я как-то постарался, чтобы это был одновременно и детектив, но вот с таким вот с классическим фоном.
А как называется, если роман опубликован?
En français, gravé dans le sable.
На русский язык, наверное, можно перевести как «Отпечатанный в песке».
Il devrait arriver.
На русский язык этот роман еще не вышел, поэтому могут быть какие-то неточности с переводом, но я встретился с переводчицей, которая работает как раз над переводом этой книги, и она мне сказала, что в общем, перевод уже фактически закончен.
А вот скажите, на каких языках вам было важно увидеть свои книги? Потому что книги Мишеля Бюсси уже переведены на 20 языков, если я не ошибаюсь. И были ли какие-то личные вот эти приоритеты? Да? Хотелось ли, чтобы на этом языке, в этой стране читали мой роман или нет?
Мне тут грех жаловаться, потому что действительно книги переведены, наверное, на самые распространенные языки, на которых говорит огромное количество людей. Но, с другой стороны, всегда приятно и неожиданно, например, узнать, что твои книги становятся популярными в Бразилии, в Корее, в России. Очень приятно, когда публикуют твои книги в Великобритании, потому что это было совсем не очевидно. На итальянском языке тоже приятно. Мне кажется, такие главные конкуренты, если хотите, французских авторов детективных романов, это американцы. И поэтому для французских авторов всегда вдвойне приятно, когда мы видим, например, что наши произведения могут быть даже популярнее, чем произведения американцев в России, например.
Да, это важно. И, кстати, не так много французских авторов действительно популярны в России, поэтому мне кажется, что вас очень любят здесь. Вы вообще в первый раз в России?
Нет, я приезжал уже 10 лет назад, но я приезжал по приглашению Академии наук в качестве, в общем-то, географа, специалиста по географии, и мы проводили такой сравнительный анализ, изучали Москву и особенно Гавр, сравнивали его с Петербургом. Такой был визит.
Ну и чем же Петербург лучше Гавра?
Нет, здесь, конечно, история не про то, что лучше или хуже, просто есть очень старая традиция дружбы между двумя этими городами. Это города-побратимы, и между которыми существуют такие очень старые исторические связи, культурные связи. Притом это портовые города. То есть здесь не в сравнении дело, а в каких-то вот схожих моментах между двумя городами.
Так надо написать роман, где действие будет частично происходить в Петербурге, а в основном в Гавре.
Да, в общем-то, это не невозможно, скажем так. Если про конкретную историю, у меня вышел роман, где часть действия происходит в Калининграде, в бывшем Кёнигсбергском университете. Я еще никогда там не был. Но вот Калининград есть в моем произведении.
Свой читательский вопрос я все-таки его задам. Мой личный. Почему в том сборнике новелл, о котором мы уже говорили, «Помнишь ли ты, Анаиз», за главной историей не стал «Нормандский шкаф»? Вот я когда читала, мне прям казалось, это главная история здесь. Она отражает всю сущность ваших книг в целом. И я бы ее обязательно вынесла как основную. Но вам показалось важным рассказать историю, связанную с временами Виктора Гюго и, опять, с вашей, с хорошо известной вам деревней, и такая стилизация под язык того времени в рассказе «Помнишь ли ты, Анаиз?» Но она же не ваша. Ваш нормандский шкаф.
Тут как бы даже не нужно глубоко копать, потому что «Помнишь ли ты, Анаиз?» это был первый рассказ, который я написал, и издатель сказал: так, это будет сборник, значит, «Помнишь ли ты, Анаиз?» и другие рассказы. И честно, я вот до сегодняшнего дня не задавался никогда этим вопросом, потому что действительно «Помнишь ли ты, Анаиз?» был первый рассказ, он самый длинный в сборнике, и, наверное, если бы вы мне не задали этот вопрос, а такой вопрос мне задали только в России, я бы сам, наверное, никогда об этом и не подумал. Но я, может быть, вернусь к этому вопросу, если будут какие-то новые издания или если будет перевод этого сборника, почему бы и нет.
А вы вообще капризный автор вот в том, что касается переводов, порядка следования частей, обложки? Долго ли с вами утверждают это все?
Нет, я вообще не капризный, совсем. Хотя иногда мне говорят, что я упрям. Вообще, я-то сам считаю, что я очень простой, но немножко упрямый в том, что касается моих романов. В том, что касается, например, обложек, маркетинговых стратегий. Я же не специалист в этой области, поэтому все-таки гораздо чаще я соглашаюсь с профессионалами. Но в том, что касается редактуры романов, слова, фразы «вот это я», и здесь я хочу быть готовым подписаться под каждым словом. А уж там обложки, иногда через себя я говорю: ну хорошо, это вот это уже не моя область, пусть будет так, если они так считают.
А кто имеет такое право голоса в редактуре из близких читателей? Я имею в виду ваших родных или там детей. Папа, так не бывает. Молодой герой не может так мыслить, не может так поступить. Перепиши немедленно. Что вы на это скажете?
Такое может случиться, но уже тогда, когда я закончу написание романа. Здесь можно сравнить этот процесс с работой художника, да, когда он заканчивает работу над картиной, поднимает полотно, которое закрывает его работу, и все видят результат. Я даю почитать свой роман только тогда, когда он полностью закончен. Потом, действительно, они могут прочитать, могут быть какие-то комментарии, я могу их учитывать, могу что-то изменить. Но пока я работаю над романом, у них нет права голоса. И на самом деле даже мой издатель, пока я не напишу роман, он не знает о чем.
А вы дисциплинированный автор? В фильмах показывают вот работу автора и редактора. Это обычно происходит так, что автор прокрастинирует и ничего не делает. Редактор бегает по потолку, потому что сроки, презентации назначены, да, типография заказана и так далее. И в последний момент автор садится и выдает гениальный роман. Это история про вас или это история из области фантастики для вас?
Такая картинка, она не про меня. Я скорее такой автор, который работает много и постоянно. И для меня важно все-таки работать ежедневно и всегда, когда у меня есть возможность это делать. Например, я из Петербурга в Москву ехал на поезде и 4 часа писал, и это была замечательная возможность поработать. И вообще у меня есть такое впечатление, что авторы детективных романов, во всяком случае, очень дисциплинированы, и у них все так очень четко в голове, знаете, вот то, что можно сказать про авторов детективов. Я бы, наверное, сравнил этот процесс с работой архитектора. Знаете, если вот он как-то вдруг перестанет работать, что-то там забудет, отвлечется и переключится на что-то другое, то в какой-то момент за что-то потянешь, и все сразу развалится. Поэтому вот эта, наверное, четкая организация, она очень важна. И мне кажется, работа автора детективных романов, она еще чем-то похожа на какие-то такие математические игры.
Совершенно точно. Есть ли у вас какой-то ритуал или любимое действие, которое вы совершаете, когда получаете готовую книгу и когда приступаете к новой? Вот эти два момента, да, начало работы и финала. Что-то на счастье.
Ритуал, когда я сажусь писать, наверное, это с чем-то схоже. Я бы сравнил, наверное, с теми людьми, которые купаются в холодной воде. Наверное, перед тем вот как раз окунуться в эту воду, да, начать писать, я тоже действительно немножко тяну время. Я могу, например, почитать свою почту, могу погулять по интернету, посмотреть там, что в мире происходит, какие новости. Почему? Потому что мы знаем, что если мы в эту воду окунаемся, если мы уж там прыгаем туда, то это затянется на какое-то все-таки продолжительное время. И поэтому, наверное, мне очень нравится, когда есть какие-то, может быть, искусственные или временные ограничения. Это мне очень хорошо позволяет сосредоточиться. Например, если я знаю, что там мое путешествие продлится 2 часа, я буду в самолете или там в поезде, для меня вот эти вот ограничения, они действуют очень хорошо, потому что я знаю, что вот на это время мне нужно мобилизоваться.
Как журналист вы работаете по дедлайнам.
Exactly.
Ну что ж, у меня был еще один вопрос, который мне очень хотелось задать. Он сейчас никак логически не связан со всеми предыдущими. На что вы потратили свой первый гонорар? Вот вы помните этот момент, когда книжка принесла вам деньги?
Путешествия. Вот мне кажется, вообще, наверное, самые такое большие расходы, приятные, которые мы себе позволяем, это поездки, путешествия. И как раз, наверное, первые вот эти гонорары, которые я получил за авторские права, мы поехали с семьей и стали отправляться в путешествия подальше, на подольше и, ну и, может быть, с несколько большим комфортом. Отправиться вместе с семьей в путешествие — это была такая возможность попросить прощения за все то время, которое я проводил с компьютером, а не со своей семьей, когда работал над этим романом.
По-человечески очень понятно. Ну что ж, я вас благодарю за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, что и те, кто знаком хорошо с вашими книгами, и те, кто только-только еще, может быть, возьмут в руки впервые, они почувствовали автора таким, какой он есть в романе, потому что ваше присутствие очень чувствуется даже в сложной истории, даже в истории с убийством, в истории с психологией. Все равно есть такой образ жизнерадостного, обаятельного француза, который любит жить. И мне очень приятно, что я услышала именно такого человека, который поедет в путешествие с семьей, с удовольствием проведет время в праздной неге, любуясь морем. Очень здорово. Я желаю вам успехов. Спасибо.
Merci beaucoup.
Спасибо вам большое. И хочу вам напомнить, что героиня романа, которую я представляю здесь в России, ее зовут тоже Натали. И, наверное, это русское имя, которое больше всего известно во Франции.
Пожалуй, что да. В гостях у «Радио Спутник» был лучший детективщик Франции Мишель Бюсси. В издательстве «Фантом» вышел роман «Я слишком долго мечтала». И автор нам говорит о том, что это история о Натали, о девушке с русским именем, которая больше всего известна во Франции. Спасибо вам большое. Мы будем ждать ваши новые книги. Пишите еще.
Merci beaucoup.
Спасибо.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».